Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Рада нашей встрече.
Я тоже.
«Пробуждая добрые чувства». Здесь мы о многом говорим, и в том числе о каком-то авторе, каком-то писателе, о его произведении. Но вот сегодня мы что возьмем вот за основу?
О художественном слове, да, говорим, которое помогает нам, в нас пробудить вот эти добрые чувства.
Да.
Сегодня поговорим о романе Александра Ивановича Куприна «Поединок». Роман, ну, скажем так, неоднозначный, что ли. И вот мне сегодня бы хотелось на него посмотреть не так, как принято было в советском литературоведении. Этот, кстати, взгляд, принятый в советском литературоведении, он сохраняется до сих пор, потому что вообще считается, что это лучшее произведение Куприна. Ну, это дело вкуса на самом деле. Может быть, тут литературоведы дадут какие-то более точные характеристики, почему именно так.
А, вот а вам нравится это произведение?
Я сама как читатель очень люблю Куприна. Очень. Мне нравится этот автор. Мне нравится его язык, мне нравится его простота изложения. Но я вижу вот в нем не то, что вот видят литературоведы. Вот какое-то у меня особое отношение с Куприным писателем, и я вот не вижу того, что видят остальные. Поэтому вот мне хотелось бы вот этот взгляд. Может быть, кто-то увидит то же самое, или, может быть, такие же мысли у читателей возникали, когда они знакомились с Куприным. Но вот считается, да, что это прям вот вершина творчества Куприна. И как принято было в советском... Да, прежде чем, вот прям процитирую даже, как толковали произведение, интерпретировали в советское время. Ну, несколько слов, когда было написано. Впервые опубликовано было в 1905 году. Это, кстати, с исторической точки зрения ведь очень важная дата. Это опять вот эти вот сложнейшие процессы в истории нашей страны. Это трагический период. Трагический. Наша страна находилась в это время на пороге тяжелейших испытаний, и вскоре произойдет революция 17-го года, и, конечно же, произойдет серьезный слом. Этот слом, как мы с вами понимаем, он и те процессы, да, которые в обществе происходили, они, конечно же, не одномоментны. То есть понятно же, что была некая подоплека этих событий. То есть все это возникло не на пустом месте, не случайно. Впоследствии император Николай II скажет, что кругом измена и предательство. Это не возникает спонтанно. То есть предательство и измена зрели. И как гнойник потом... Это вскрылось, и мы не можем не признавать того, что большевики, подхватив власть, да, получили признание народа во многом, а потом началось уничтожение целых классов, и началась страшная братоубийственная гражданская война. И эти события, они для нашей страны стали, как я уже сказала, тяжелейшим испытанием, тяжелейшим. Ни одному народу не желаем такое вот пережить. И вот Куприн пишет это произведение накануне как раз этих событий. И центральной, конечно, сюжетной линией является, вообще в центре повествования находится Ромашов, это молодой офицер, и вот офицерский этот уклад, жизнь офицерская. И Куприна ведь даже обвиняли впоследствии, что он показал разложение царской армии. Что это вот такой, знаете, поклёб, что неприятно читать и так далее. Ну, наверное, да, вот процитирую, как советское литературоведение подавало. Значит, во-первых, Анатолий Луначарский написал рецензию на это произведение, называется она «О чести» в 1905 году. И написал: «Философия господина Незнанского» — это один из героев произведения — «очень плоха, но повесть господина Куприна очень хороша». Чем же она хороша? Почему большевикам она очень понравилась? Угу. В 1902 году Куприн задумывает повесть «Поединок», сейчас это роман. В этом произведении он расшатывал один из главных устоев самодержавия – военную касту. В чертах разложения и нравственного упадка, которую он показал, признаки разложения всего социального строя. В повести нашли отражение прогрессивные стороны творчества Куприна. Основа сюжета – судьба честного русского офицера, которого условия армейской казарменной жизни заставили ощутить неправомерность социальных отношений людей. Ну, то есть показывается, что вот царизм – это плохо, да, значит, а советская власть, и большевизм — это хорошо. Вот так трактовалось это произведение. Но вот, на мой взгляд, это произведение несколько об ином. И я, когда его и читала, и смотрела экранизации, мне кажется, вот и Хейфиц именно с таких позиций подошел, то есть я не одинока в своем взгляде, да, потому что он снял экранизацию под названием «Шурочка». Он не назвал свой фильм «Поединок». Вот любопытно, да? Mm-hmm. Он отказался от названия, которое дал сам Куприн. Для меня «Поединок» — это произведение о жизни прежде всего. Потому что Ромашов, он молод, ему 20 с небольшим лет. И показан период становления личности. И Ромашов вот со своей юностью, горячностью, он все время сталкивается в конфликтах с другими людьми. Он никак не может найти вот эту точку опоры. И поединок в данном случае, слово вынесено в название не случайно. Это и поединок в буквальном смысле, потому что происходит поединок героя с разными людьми, такая словесная перепалка, если хотите, словесная дуэль. И буквально происходит поединок, это дуэль между Николаевым и Ромашовым, в результате которой Ромашов погибает. Дуэль из-за женщины. То есть опять тема очень важная для Куприна – это любовь. Но я к этому еще вернусь. И поединок – это твоя схватка с жизнью. Сможешь ли ты противостоять тем трудностям, тем испытаниям, которые тебе жизнь, в общем-то, дает, заставляет тебя через них проходить? Сможешь ли ты закалиться? И помните, мы как-то с вами говорили о произведении «Гранатовый браслет»?
Да-да.
И я тогда высказала такую точку зрения, вот, связанную с тем, что, на мой взгляд, это произведение о том, что мельчает мужчина. А женская природа такова, что она следует за мужчиной. И вот здесь Куприн продолжает эту же тему, на мой взгляд. Мужчина оказывается нежизнеспособным в данном случае.
Поединки.
Да-да-да. Mm-hmm. Он не выдерживает вот это столкновение с жизнью. И его в оборот берет женщина. Здесь очень интересный образ женщины.
Шурочки.
Шурочки, совершенно верно, шурочки. Это, как сказал бы Толстой, прекрасное животное. Потому что она прекрасна внешне, она красива, она молода, она хорошо образована, но при этом она исключительно цинична. Она такая хищница. И именно в нее влюбляется Ромашов.
Этот юный...
Да, еще, ну она, да, тоже юная, но она настолько чистый, прагматична.
А тот романтичный.
Да, а тот более слаб.
Слаб.
И вот показано через образ женщины, вот знаете, такая Ева, да, искусительница, да, 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 идет, да, которая вот как раз тебя на путь греха-то и выводит. И Ромашов не выдерживает это испытание. Он вот подчиняется, скажем так. Мужских качеств в нем не проявляется. Вот несколько цитат, чтобы не быть голословным. Шурочка вот изящная у нас, обаятельна, но что она думает? Каждый уважающий себя офицер обязан принимать участие в дуэлях. Это важно. Риск – дело благородное, и для военнослужащих обязательно. У Шурочки хорошее образование, как я сказала, и острый ум, но оскорбления, по ее мнению, смываются только кровью. То есть вот насколько она кровожадна, если хотите. То есть ценность жизни для нее не имеет значения. А для чего еще нужны бравые офицеры, если не для этого, считает Шурочка. И вот, вы знаете, это... Вот почему у меня особое отношение к Куприну. Он рисует вот этот вот образ во многом современной женщины. Да. Все взять в свои руки. Он показывает, что вот они скоро появятся, эти женщины, с острым умом, хорошо образованные, но при этом не имеющие вот этого нравственного стержня. И это очень опасно, потому что она привлекает такая женщина, она яркая, она интересная, в нее влюбляются, в такую женщину. И это приводит к трагедии.
И человек погибает.
И человек погибает, потому что оказывается более слабым. Поэтому вот этот главный поединок, когда человек не осознает, что жизнь уникальна, она бесценна. И да, защитить честь нужно и должно, но не дуэль. Вот сколько наше отечество потеряло прекрасных людей, да, на дуэлях. Ведь что только не делалось, да, и запреты были, чтобы Пушкин, да, Лермонтов, люди, которые гибли на дуэлях, а сколько они могли дать стране.
Да.
Потому что было правило, что смывается только кровью оскорбление. И вот в данном случае не осознается ценность жизни. Поэтому вот для меня это произведение как раз о том, что ценно в жизни, какую роль играет женщина, насколько важна та женщина, которая, ну, определит, что ли, вот твое мужское. Вот я бы так сказала. Несмотря на то, что женщина следует за мужчиной, она предана ему. Она создана из ребра, она подчиняется, это ее природа, но она очень сильно влияет. Mm-hmm. Это может быть история графа Шереметьева, например, который, полюбив крепостную и поняв, какой глубокий, интересный, нравственный, чистый человек ему встретился, изменился сам и в память о своей любви построил знаменитый институт Склифосовского. То есть какая метаморфоза с ним произошла, а может низвергнуть тебя в разврат и грех, и в конечном итоге довести до гибели. Вот для меня произведение об этом и о уникальности жизни. И вот завершая разговор о поединке, я хочу процитировать слова, которые я считаю, ну что ли, ключевыми. Вот они мне очень нравятся в этом романе. Вот как раз они свидетельствуют, на мой взгляд, о том, о чем и хотел сказать Куприн, несмотря на то, что он, безусловно, пишет о вот разложении в армии. Ну, это имело место быть.
Mm-hmm.
Может быть, гротеск получился, да, у Куприна. Но вот для меня это все уходит даже не на второй, а скорее на третий план. А на первом плане Ромашов с его становлением, потому что он еще очень молод.
Ну,
и,
молод.
Конечно, Шурочка, вот этот центральный персонаж прекрасной хищницы. Ведь перед поединком Ромашов встречается с ней. И, можно сказать, она благословляет его на этот поединок. То есть она отдается ему, но при этом нет, у нее не дрогнул ни один мускул, потому что риск – дело благородное. А вот ценность-то жизни, она очень точно передана в словах, которые в этом произведении звучат. И они следующие. «Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят, ну что, и теперь жизнь прекрасна, я скажу с благодарным восторгом, ах, как она прекрасна!» Вот, на мой взгляд, это вот то, ради чего и был написан поединок.
Это
цени
слова,
это слова из этого произведения.
Чьи?
По-моему, это Незнанский, что ли,
ну,
говорит.
Ладно,
не
ладно.
Помню. Не посмотрела. Вот они очень точно передают философию этого произведения. Вот он, твой поединок. Вот когда ты осознаешь ценность жизни, тогда можешь сказать, что ты одержал победу. Вот этот поединок твой с жизнью, с судьбой, он был выигран. Когда ты благодаришь судьбу за то, что тебе дано, благодаришь, смиряешься, не означает, что превращаешься в такую тряпку, да, но ты благодаришь, смиряешься, принимаешь и все равно говоришь, жизнь прекрасна. Вот поединок, он об этом, а царская армия, она для меня остается за скобкой. И, может быть, многие со мной не согласятся, но вот для меня это произведение об этом.
О жизни.
О жизни, да. О жизни, о любви и о том, какую роль играет женщина.
Она вот может в жизни играть и разрушительную роль, а может и созидательную роль.
Ну, это как, знаете, да, неизвестно еще, из-за любви было совершено больше хороших поступков или плохих. Это же вот глубокая мысль, да. Не всегда ведь любовь созидательна. Не всегда. А вот, наверное, настоящая любовь, вот которую мы вот все ищем, да, которая вот долготерпит, милосердствует. Вот она, наверное, приносит тебе счастье. Она ничего для себя ведь не ищет, такая любовь. И там вот тогда, да, ты говоришь, жизнь прекрасна.
Да, есть о чем задуматься. Есть о чем задуматься.
Произведение Куприна и его поединок, и наш с вами поединок.
Да, еще раз повторю, есть о чем подумать, да. Ну что ж, продолжаем нашу сегодняшнюю беседу.
Да, что почитать? Вот
что
раз
почитать?
Уж мы заговорили,
что вы рекомендуете?
Да? Раз уж мы заговорили о дореволюционном периоде, я хочу порекомендовать книгу, которая не так давно вышла, в 21-м году. Очень интересно она оформлена. Очень интересно, любопытно так оформлено, нетипично, скажем
как
так.
Она называется?
Она называется «Золотой век Российской империи. Путеводитель по русской истории». И это буквально такой интересно. Своеобразный путеводитель. Автор Александр Мясников.
Угу.
И эта книга будет интересна и тем, кто интересуется русской историей, и тем, кто больше хочет о ней знать, то есть не просто интересуется, а уже хочет углубленно изучать историю. И мне кажется, даже тем, кто элементарно готовится к экзамену. Потому что в такой, знаете, компактной, удобной, интересной и очень легкой форме рассказывается о важнейших событиях нашей с вами истории.
Охватывает... Это все истории
нашей? Нет, нет. Охватывает книга период
век какой-то,
от Александра I до Николая II. То есть это золотой век, когда Россия была могущественна, безусловно, прирастала землями.
До Николая II?
До Николая II, да. Ну, то есть, получается, до момента, когда Российская империя прекратила свое существование. Ну, а почему с Александра I? Ну, думается, потому что он после того, как принял, да, из рук Екатерины Великой мощное государство, которое она создала, он, конечно, все сделал для того, чтобы оно процветало. Ну и, безусловно, события Отечественной войны 1812 года, они
года. Вот
играют...
Сейчас как раз идет «Союз спасения», фильм. Как раз начинается с победы над Наполеоном, с Франции.
Ну, для нас-то это же очень важный период, потому что много всего происходило, и осознание происходило того, что есть тоже наше государство, и что позволяет нам одерживать победу в войнах, отечественных войнах. И вот этот период, он, безусловно, по праву именуется «Золотым веком».
Ну и непростые там события. Там
очень непростые.
Связанные с декабристами события.
Очень непростые. И почему, вот мне кажется, эта книга будет интересна очень многим. И язык замечательный. Нет вот этого, знаете, нет вот этой перегруженности, как иногда бывает в литературе, посвященной историческим событиям, а читается очень легко, и вот эта форма путеводителя, знаете, позволяет тебе вот как будто путешествовать по страницам истории. Ты вот буквально переносишься и оказываешься погруженным в эти события. То есть
автор
Александр Мясников.
Александр Мясников.
Да. И ему удается это как раз сделать. То есть ты получаешь прям удовольствие от процесса прочтения, от самого процесса. И любопытно еще, знаете, что автору удается очень удачно соединять. Вот с одной стороны бытовые какие-то вещи, А с другой стороны, серьезные вещи в историческом плане. Ну, например, вот мы можем узнать о символическом языке веера. Ведь это же просто целый словарь, что называется. Балы, ставшие неотъемлемым атрибутом жизни не только столицы, но и провинции, привносили в обиход новые веяния. Так неотъемлемый аксессуар дамского туалета, веер, стал предметом особого внимания и даже породил новый язык знаков. В России существовали специальные пособия, которые обучали прежде всего дам языку веера. И вот несколько цитат, да? Символический язык веера – это его положение. Чтобы выразить «да», следует приложить веер левой рукой к правой щеке. «Нет» – приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. «Я вас не люблю» – сделать закрытым веером движение в сторону. «Не приходите сегодня» – провести закрытым веером по наружной стороне руки. «Я приду». Держа веер левой стороной, перед тем, с кем идет речь, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника. «Я вас люблю» — правой рукой указать закрытым веером на сердце. То есть вот, вот пожалуйста, да, с одной стороны узнаем о таких вот, ну, вроде бы незначительных, да, это бытовые, рассказывающие об устройстве общества в то время, да, вещи вот эти бытовые. Но очень интересно, потому что ну, это же наши предки, и вот как, собственно, происходил вот этот вот незримый диалог, понятный только двоим, да, вот интересно. И в то же время здесь идет осмысление таких серьезных, очень важных событий, как война 812 года. Рассказывается легко и кратко. То есть ты самую суть, да? А если тебе хочется подробнее, ты, конечно, можешь обратиться и к другой литературе. И вот, например, читаем. О вторжении наполеоновских армий в России императору Александру сообщили вечером 12 июня, когда он находился на балу в загородном доме генерала Бениксина под Вильно. Во время бала курьер привез известие о наводке неприятелям мостов на Немане. Получив это донесение, государь никому о нем не сообщил, пробыл еще час на балу и затем уехал. То есть вот опять мы вот с вами говорили про зрелость, да, личности. Вот, пожалуйста, как ведет себя император, который, которому дана власть над таким государством. Да, он держит в руках эту власть. Mm-hmm. Утром следующего дня последовал рескрипт Александра I, председателю Государственного совета и председателю комитета министров фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову. «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Приказ Александра по армии заканчивался словами «На начинающего Бог». Вот опять продумывается каждое слово. И мы, с одной стороны, знакомимся с тем, что составляло обычную жизнь, да, простых людей, наших далеких предков. А с другой стороны, мы знакомимся с тем, что делало наше государство могущественным, сильным, то, что позволяло ему выстоять в тяжелую годину. Знакомимся с выдающимися личностями, государственными деятелями, которые принесли славу нашему государству. И с этой точки зрения, вот именно такой, знаете, путеводитель. А сейчас да, заглянем да, в да, эту да. комнату или да, в эту да, комнату. Поэтому, если интересно, то, пожалуйста, Александр Мясников, «Золотой век Российской империи», путеводитель по русской истории. А как известно, история – учительница жизни.
Да, замечательные слова.
Да. Ну, раз мы начали говорить о могуществе нашего государства и о славных страницах нашей истории, и о том, что история – это учительница жизни, и, в общем, если ты не знаешь своей истории, то будущего у тебя нет, то мне хотелось бы сегодня вспомнить строки Валерия Брюсова «Старый вопрос». Стихотворение было написано в 1914
Старый
году.
«Старый вопрос» Брюсов, да?
1914 год, опять год очень важный. До революции остается совсем немного, идет Первая мировая. Не надо заносчивых слов, не надо хвальбы неуместной. Пред строем опасных врагов сомкнемся спокойно и тесно. Не надо обманчивых грез, не надо красивых утопий, но рок подымает вопрос: мы кто в этой старой Европе? Случайные гости? Орда, пришедшая с Камой, с Оби, что яростью дышит всегда, все губит в бессмысленной злобе? Или мы тот великий народ, чье имя не будет забыто? Чья речи поныне поет созвучно с напевом санскрита? Или мы тот народ часовой, сдержавший напоры монголов, стоявший один под грозой века испытаний тяжелых? Или мы тот народ, кто обрел двух сфинксов на отмеле Невской, кто миру титанов привел, как Пушкин, Толстой, Достоевский? Да, так, мы славяне. Иным до ныне наш род ненавистен? Легенды ли кажутся им слова исторических истин? И что же? Священный союз ты видишь, надменный германец? Не с нами ль свободный француз, не с нами ль свободный британец? Не надо заносчивых слов, не надо хвальбы величавой. Мы явим пред ликом веков, в чем наше народное право. Не надо несбыточных грез, не надо красивых утопий. Мы старые решаем вопрос, кто мы в этой старой Европе.
Спасибо большое. Да, перечитывать надо, читать, вернее, и перечитывать многие вещи. Я хочу вас поблагодарить, Ксения Борисовна, за такую вот подготовленную для нас беседу, и что почитать, и что для вас было важно в произведении Куприна «Поединок». И вот это, за это стихотворение, за все хочу поблагодарить. Это была передача «Пробуждая добрые чувства». И у нас сегодня в студии «Радио Воскресенье» была Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Я надеюсь на наши дальнейшие встречи.
Я тоже всегда с удовольствием.
Спасибо большое. До свидания.
Пожалуйста, всего доброго.